Бхагавад-гита, Кокенет, глава 3, Карма-йога, текст 43. Эвам бутте парам бутва самстабьятманам атманам джахи шатрум махабахо камарупам дурасадам. Перевод стиха. Итак, познав свою трансцендентальную сущность по отношению к материальным чувствам, уму, разуму, о сильной руке Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума, сознания Кришны, и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага вожделения. Комментарий Шрила Прабхупады. Третья глава Бхагавад-гиты решительно направляет человека к сознанию Кришны через познание себя как вечного слуги Верховной Божественной Личности, не рассматривая безличную пустоту как конечную цель. В материальной жизни человек, несомненно, находится под влиянием похотливых склонностей и желания властвовать над ресурсами материальной природы. Стремление к господству и чувственным наслаждениям является величайшим врагом обусловленной души. Но сила сознания Кришны дает возможность контролировать материальные чувства, ум и разум. Человек может не бросать работу и предписанные обязанности внезапно, но постепенно развивая сознание Кришны, он может прийти к трансцендентальному положению и освободиться из-под влияния материальных чувств и ума благодаря твердой направленности разума к своему истинному «Я». Таков смысл данной главы. Пока человек остается в этом материальном мире, его нельзя считать достигшим зрелости, и потому философские спекуляции и искусственные попытки контролировать чувства практикой поз, так называемой йоги, никогда не смогут направить человека к духовной жизни. С помощью высшего разума он должен быть воспитан в сознании Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Карма-йога» или «Выполнение предписанных обязанностей в сознании Кришны». Эвам бути парам бутва самстабьятманам атманам джахи шатрум махабахо камарупам дурасадам. Итак, познав свою трансцендентальную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, о сильной руке Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума, сознания Кришны, и таким образом духовной силой победить этого ненасытного врага, вожделения. Третья глава называется «Карма-йога», текст 43, последний в этой главе. Так, карма-йога значит искусство управления чувствами, искусство деятельности. Тело состоит из органов чувств, и эти органы чувств, они действуют. Есть органы чувств познающие, есть органы чувств действующие. Пять таких и пять таких. Пять познающих чувств, это зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Пять познающих чувств, гьянендрия. Есть пять действующих чувств, чувство деятельности, кармендрия, руки, ноги, орган речи, язык, анусы, гениталии. Пять действующих органов чувств и пять познающих органов чувств. С помощью этих органов чувств живое существо действует, наслаждается в этом мире или страдает. Поэтому он не может понять свою трансцендентальную сущность, поскольку нет другой возможности действовать, как только через материальные органы чувств. Конечно, душа по природе чиста, объясняется, она никак не связана с телом. Так же, как солнце дает энергию для жизни всех живущих на этой планете. Но само солнце не участвует в жизни и не несет, более того, никакой ответственности за поступки живых существ. Все это уже дело рук самих живых существ. Так душа дает энергию этому телу, сознание. Оно оживляет его, одухотворяет, делает его живым существом. Но сама душа при этом не относится к телу и не имеет с этим ничего общего. Как Шрила Прабхупада сравнивает, масло никогда не смешивается с водой. Также и душа сравнивается с маслом, и материальная природа с водой. Невозможно, чтобы масло с водой было смешано. И тем не менее, какая-то связь существует с этим телом. Иначе бы мы видели это различие между телом и духом. Но мы видим, что это трудно заметить. Значит, есть какая-то сила, которая связывает меня с этим телом. Эта сила должна быть выше меня, потому что я не могу преодолеть ее, чтобы увидеть себя как душу. Эта сила превосходит меня. Например, в Писаниях написано, что душа и тело – разные вещи. Но я даже не могу увидеть это. Как я могу почувствовать это? Это факт. Если мы изучим, если мы пройдем этот путь, то мы убедимся в этом, что душа и тело – разные вещи. И тем не менее, какая-то сила существует, которая заставляет человека действовать для удовлетворения чувств. Язык хочет вкусное, испытывать что-то, вкус. Пища должна быть вкусная. Человек не хочет невкусную пищу. Есть целое искусство кулинарии, целая культура основана на этом. Как у нас, например, вегетарианская диета, и мы доказываем, что она лучше, чем пища мясная. Это культура выше, культура вкусовых оттенков гораздо выше. Гораздо больше можно сделать блюд интересных вегетарианских, чем мясных, с употреблением специй и так далее, больше разнообразия. Это то, что может привлечь очень сильно, потому что это лучше, это вкуснее. Сама по себе фактически пища человека мало интересует. Больше всего интересует вкус этой пищи. Иногда, когда он вынужден есть просто пищу для того, чтобы поесть, просто чтобы не мирить с голоду, он остается неудовлетворенный, потому что пища все-таки невкусная. И в аюрведе описано, что этот вкус пищи, он играет большое значение. Есть 6 вкусов. И обычно, когда человек принимает пищу, он хочет испытывать все 6 этих вкусов. Там есть специальная очередность, какой вкус нужно принимать вначале, какой потом. Все это очень важно, доказывается, для развития сознания человека, для его пищеварения, для его психики. Все это очень важно становится. Потому что когда человек ест что-то и чувствует раздражение из-за невкусной пищи, или из-за слишком горячей, или слишком острой, все это отражается на его здоровье, его психике, на его сознании. То есть есть целая культура. Просто чтобы жить в гармонии с языком. Итак, язык, он непреодолим, практически непреодолим. Такое сильное чувство, что говорится, если человек победит язык, он может победить все остальные чувства, если только он победит язык. И его очень трудно обуздать. Шарира адбидья джао джодиндрия техикао. Это тело комок невежества, чувство всей дорог, ведущий в ад. Из всех чувств язык самое сильное, говорится. Поэтому мы пищу предлагаем Кришне, едим остатки его пищи, Кришна Прасад, духовную пищу. И так можно научиться контролировать язык, чувство вкуса. Глаза хотят видеть красивую форму. Если человек находится в каких-то местах, где не очень привлекательный вид, это угнетает его. Например, сейчас в храме идет стройка. Если это долго, год за годом, и преданный будет жить в этом бетоне, скажем, в штукатурке, в кирпичах, это угнетает психику. Нужно что-то сделать, хотя бы какой-то уголок сделать, где было бы приятно посидеть, красивый интерьер, чисто, поставили божества, люстры, и там сделали такой маленький уголок, вот это алтарное малое, куда можно прийти, и сразу человек отдыхает. Резкий контраст, если мы пройдем по этажам, поверху, там сквозь цемент, штукатурку, кирпичи, через шум, через треск, через отбойные молотки, и придем в алтарную комнату, там лучше, там нам больше нравится, чисто, светло, красивый алтарь, божества, это очень привлекает. И так есть вкусный просад, красивые божества, это нравится. Осязание тоже немаловажный фактор. Осязание – это то, с чем мы касание. Мы соприкасаемся физически. Например, какая одежда на нас? Очень важный момент. Синтетика очень плохо, если она соприкасается с телом, очень плохо. Она раздражает человека. Он даже может этого не понимать, не знать ничего об этом. Поэтому нужно знать, как одеваться, как правильно сидеть, например. Если мы хотим сидеть, расслабиться и уснуть, отдохнуть, нужно какое-то мягкое, удобное кресло. Как только вы расслабляетесь в мягком, удобном кресле, где очень приятно для осязания, сразу же ум успокаивается, вы засыпаете. Тут же. Это осязание. Если вы хотите слушать внимательно, то мы не должны комфортно сидеть. Поза духовного комфорта – это поза лотоса на самом деле. Да, мы сидим просто на полу, скрестив ноги.
И то можно заснуть, да, видимо, поза комфорта все-таки. Но гораздо легче уснуть в кресле или на кровати. Если мы слушали Бхагаватам лежа, мы бы точно спали все. В поездах, допустим, преданные пытаются читать. Часто можно видеть такую картину, когда мы куда-то едем, преданные пытаются читать. Через полминуты они уже все спят с книгами. Очень сложно это осязание. Вокруг все мягкое, такое проваливается, и постепенно тело расслабляется, расслабляется. Это природа чувства осязания. Итак, практически все чувства, они стремятся насытиться и расслабить ум, замутнить сознание. Большое количество пищи человек сразу засыпает. Когда много-много всего смотрит, и глаза его устают, он начинает засыпать тоже. Он садится в мягкое кресло и постепенно расслабляется, начинает засыпать. Так это факт, что чувства, они приводят человека в состояние сна, невежества, расслабленности. Это чувство комфорта, спокойствия. Он как будто бы себя чувствует надежно, когда у него дома есть мягкие кресла, вкусная пища в холодильнике, где-то, где-то на плите, приготовлена на день или на два вперед. И он сразу чувствует спокойно, включает телевизор, там всякие картинки интересные, это тоже очень, так сказать, успокаивает сразу же, потому что чувства получают наслаждение. Человек думает, вот, я наслаждаюсь, я живу. Такая иллюзия жизни. Но это не та жизнь, о которой писывается в Бхагавад-гите. Такая жизнь в соответствии с Бхагавад-гитой полна иллюзии наслаждения. Это не истинное наслаждение. Это просто удовлетворение чувств. Само живое существо спит. Душа фактически спит, покрытая гунами природы. Иногда она видит какие-то активные сны, иногда какие-то пассивные сны. Иногда она вообще теряет способность что-то видеть, воспринимать. Это глубокий сон называется. В трех гунах материальной природы. И так есть чувства, есть зрение, есть осязание, есть вкус, очень сильное чувство. Есть обоняние, тоже очень важно. Обоняние – слух. Слух из пяти чувств наиболее важное, что через ухо на звук мы можем получить информацию о чем угодно, не сходя с места, даже не видя ничего. Звук очень могущественен. Можно рассказать о том, что человек никогда не видел в жизни и не знал, не воспринимал чувствами. И на слух можно объяснить ему это. Например, можем на слух рассказать о любой вещи в этом мире, если мы видели ее, конечно же. Или услышали от того, кто видел ее. Поскольку мы можем иметь этот образ представления о каком-то объекте, например, иногда мы говорим про какого-то человека с кем-то. Он говорит, это кто? Его так зовут? Да, его так зовут. А как он выглядит? Ну вот он такой, такой, такой. А, я помню, помню, да, да, да. Просто на звук мы говорим. Я заметил такую вещь, что когда кто-то пытается передать чей-то образ по звуку, словами, то образ этот возникает в уме. Потому что информация несет еще сам звук. Кроме того, что мы описываем, какой это высокий человек или низкий человек, коренастый, он такой сильный или слабый, молодой или старый. Есть еще информация в звуке, само отношение к данной личности в звуке сохраняется. И сразу ассоциация всплывает. Да, много высоких людей или маленьких людей, много черных и белых людей, но по звуку все-таки мы начинаем догадываться, о ком речь идет. Есть такие люди, особенно чувствительные, которые могут понимать по звуку очень много, по интонации звука. И то же самое, если мы хотим узнать о Кришне, мы должны услышать это от того, кто знает. По звуку мы можем получить полное представление о сознании Кришны, о душе, о Боге, о материальном мире. Но не сразу. Слух необходимо тренировать. Слух должен быть связан с разумом. Само по себе ухо не играет большой роли, если нет достаточного разума. Поэтому способность слушать, фактически это способность разума. Ухо лишь инструмент. Но даже этот инструмент нужно очистить, чтобы что-то слышать все-таки. И что же нам не дает услышать или воспринимать правильную информацию? Почему, воспринимая объекты чувств, мы расслабляемся и склонны просто ко сну, к забвению самого себя, к помутнению сознания? Арджуна спрашивает в этой главе, что это за сила, которая влечет меня делать дурные греховные поступки, даже помимо моей воли. И Кришна говорит, это вожделение, это непреодолимая сила. Это сильное непреодолимое желание удовлетворять свои чувства, быть довольным и быть счастливым в этом мире, удовлетворяя чувства. Вожделение означает, что такое желание непреодолимо. Человек не может победить вожделение, просто приказав, не делай этого или не делай этого. Нет, его влечет какая-то сила. Он действует сознательно или подсознательно. Как у одной молодой женщины был убит муж. Она была наша знакомая. И они ругались с мужем очень часто. И когда он умер, она была полностью потрясена, что молодая женщина, семья, дети. И можно представить, какое состояние у человека. И мы как-то пытались ее успокаивать, там что-то говорить о душе немного, но хоть что-то как-то. Что еще можно сделать, да? Нельзя ничего изменить, конечно, но можно как-то повлиять на ум, успокоить человека, перевести в чувство. Очень важно в это время общаться с человеком, не оставлять его одного. Он ищет поддержки. И она рассказывала. Я, говорит, никогда не думала, что до такой степени мы связаны с ним. Я, говорит, иду на улицу сейчас за молоком, детям. Я вдруг ловлю себя на мысли, что я смотрю на каждого молодого мужчину и ищу его. Я, говорит, не знала, что это так действует. Это так работает, это так действует, такова природа. Человек даже не знает на самом деле, как действует эта природа. То есть чувства человека действуют помимо его воли, вот в чем смысл. Он не управляет ими. Чувства действуют на ум так, что возбуждают его. И каждое чувство пытается возбудить сильнее, привлечь сильнее к себе. От чего зависит выбор человека в данную секунду? От того, какое чувство наиболее сильно возбуждает ум. Вот и все. Куда он пойдет, налево или направо, если он просто гуляет? Просто с ним нечего делать. Куда он пойдет? Налево или направо, или прямо, или вернется домой. Зависит от того, какое чувство наиболее сильно возбудит ум. И человек не знает об этом. Он не знает этого механизма. Например, есть карма человека, есть, например, гуна материальной природы, с которыми он сталкивается, и есть благоприятные для него какие-то дни, неблагоприятные дни. Можно из астрологии это узнать, что вот в этот день вам лучше на улицу не выходить, скажет астролог. Неблагоприятные дни, можете избежать каких-то неприятностей. Или в ней Акадаши говорится, не делайте никаких материальных дел, не пойдут никакие материальные дела, очень плохие дни. Очень много кармы вокруг, зернобобовых людей едят эту карму, и очень опасно и нехорошо для каких-то важных дел использовать эти дни. 11-й день после полнолуния и новолуния. Есть такие предупреждения. И как это происходит с человеком, как он попадает под благоприятные и неблагоприятные явления, он не знает. Чувства увлекут его, потому что. Потом астролог может предупредить, вообще не выходите в этот день на улицу, что можете под машину попасть. Но кто-то может сказать, ну как я могу попасть под машину? Что, маленький ребенок, что ли? Я могу посмотреть налево, направо и перейти дорогу. И тем не менее люди попадают под машины. И они не знают, как это происходит. И таковы законы кармы, что чувства человека, они влекут его к наслаждениям и к страданиям. Те же самые чувства влекут человека к смерти. И те же самые чувства влекут человека к новому рождению, к новой жизни. То есть жажда, деятельность, наслаждать чувства не уходит даже в момент смерти. Один браман, он хотел доказать царю, он был браманом, советником этого царя, что вожделение, он говорит, царь спросил его, до какого же времени мне терпеть это вожделение, которое есть у меня? До какого же времени человек будет терпеть вожделение? Когда же оно кончится? Он сказал, никогда. И даже в глубокой старости вожделение остается. Царь говорил, ну я не поверю ни за что, что даже глубокие старики, что они могут испытывать вожделение к молодым женщинам. Он говорит, да, нет, я не верю тебе. Но я, говорит, где докажу это? И однажды он позвал его и сказал, пойдем, я тебе кое-что покажу, но возьми с собой свою молодую дочь. И царь взял свою молодую дочь и пришел, и браман показал ему, как какой-то старик умирал в это время. Старый человек, умирал просто от старости. И царь вошел и увидел, что человек умирает. И когда вошла его молодая дочь, принцесса, то старик смотрел на нее. Брама сказал, говорит, посмотри, он умирает, он смотрит на твою дочь. Это доказательство, что вожделение существует даже в старости. Оно не уходит. Поэтому человек должен победить его, преодолеть, иначе вожделение побеждает его. И тогда он умирает с теми же желаниями наслаждаться чувствами, удовлетворять свои чувства, быть счастливым с помощью этих органов чувств. И поэтому он должен получить новое тело. Желания остаются. Весь мир покоится на желании. Почему живое существо рождается в этом мире? Имеет определенный интерес к этому миру. Потом Бог дает ему шанс, да, возможность родиться и наслаждаться, как оно хочет. Но и умирая, у него тоже остаются какие-то желания. Например, мой дядя, он прожил очень странную жизнь, давно уже умер. Я бы сказал, очень неудачную жизнь. Он сам это прекрасно понимал. Я его помню еще маленьким, он читал сказки Пушкина наизусть. Прекрасная память была. Он ложился рядом со мной. Перед тем, как спать, я очень хорошо помню. Он ложился и читал наизусть сказки Пушкина. Длинные, длинные, длинные. Я засыпал под эти сказки. Он практически каждый раз мне читал, как только его не просил. Очень добрый был человек. И, однако, вся его жизнь просто сплошной хаос. И однажды он приехал, я уже был взрослый, я его давно не видел. И вдруг я увидел, насколько он опустился за эти годы. Это уже был не тот дядя. Это был какой-то человек странный очень, со странными привычками, странно выглядевший, странно смотревший, с дрожащими руками. Я не знал, как вести с ним. Был тогда молод, вообще ничего не понимал. И он паспорт носил в кармане, и вот паспорт был как тряпочка. Вот он такой был человек, стал таким человеком. Я таких людей где-то видел только на улице, знаете. Никогда не думал, что мой дядя может быть таким человеком. Я как-то очень сочувственно к нему относился, но не знал вообще, как с ним даже говорить, о чем, и не понимал ничего. И он постоянно ходил за мной и говорил, про всю свою жизнь рассказывал, а потом все время говорил мне, ты знаешь, я вот теперь знаю, как нужно было мне жить. Вот теперь, говорит, я прекрасно понимаю, что мне нужно было делать, как нужно было жить. То есть у него осталось желание жить, жить хорошо. Несмотря на то, что жизнь не удалась, но желание его осталось, и надежда тоже осталась. Несомненно, он должен получить новый шанс, поскольку есть желание. И пока у человека есть материальное желание, говорится, он рождается, умирает. И желания порождают страдания. Будда сказал, это Господь Будда сказал. Пока есть желание, человек ожидает страдания в этом мире. Потому что желание, вожделение, фактически это грех. Как это ни странно слышать. Конечно, любой материалист скажет, но это уже слишком. Любое желание, грех, это уж слишком. Это факт. Любое желание, если оно не связано с Богом прямо или косвенно, греховно. Интересно то, что великие кшатрии, великие правители прошлого, цари, святые цари, они исполняли свои обязанности, они очень сурово, строго следили за законом. Кшатрии. Кшатрии в руках власти. И он представитель Бога. И он иногда кого-то наказывает смертной казнью, а кого-то поощряет, поддерживает. И того человека, которого он поддерживал, он может казнить, если тот преступник окажется. Очень сурово следить за законами. Они должны были, потому что это написано в шастрах, что должен делать царь. Как он должен наказывать, как он должен соблюдать закон сам и так далее. Как есть один рассказ про одного царя и царицу. Царь очень редко виделся со своей царицей. Царица, она хотела больше развлекаться, какие-то там вечера, ее там вечеринки интересовали, а вот царь редко приходил. И она все время упрекала его, почему ты так пренебрегаешь мной, у тебя всегда какие-то дела там есть. Он сказал, ну пойми, я царь, это обязанность, это не просто место для развлечений. Я царь, и у меня много обязанностей, я должен следить за подданными, за законом и так далее, за порядком в стране. И понимаешь, говорит, люди, очень много людей несчастных, и я, ну, как отец, они меня принимают как отца, я должен заботиться о них. Ведь посмотри, сколько людей страдает, просто посмотри. И она стала смотреть, что каждый день к царю приходят какие-то люди и плачут, и что-то просят у него. Знаете, как они в исполком идут, или в город исполком, или куда-то еще они идут, у них с проблемами, конечно, идут те люди. И такие люди у власти, они всегда общаются с людьми, у которых есть проблемы. Ни один человек счастливый не приходит к ним. Просто пришел сказать спасибо, никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Мы очень счастливы жить в этом царстве и ушел бы. Сейчас уже таких людей практически нет. Но когда-то они были. И царица подумала, нет, это неправильно. Просто царь неправильно управляет этой страной. Нужно ждать другой закон. Я помогу царю. И она сказала, вот послушай меня. Послушай, я, говорит, никогда не вмешиваюсь, но вот одно мое желание, пожалуйста, выполни. Издай закон, чтобы прекратили вообще плакать и жаловаться. Издай закон. И кто-то не будет его соблюдать, пусть будет наказан. Один, любой плачущий человек должен быть выслан из страны. Все, вот такой закон. Царь сказал, ну что ж, улыбнулся, хорошо, я издаю такой закон. Любой плачущий человек, любой, будет выслан из страны. Конечно, был необдуманный закон, но царь не был так прост, конечно. У него был замысел определенный. И через некоторое время всех плачущих людей стали увозить. Туда включались и дети, конечно же, дети тоже плачут. Дети плачут, кто-то упал там, ушибся, заплакал. Ну, любого плачущего человека стали вывозить из страны. И постепенно все эти люди, они стали жить за городом. В столице остались какие-то только богатые, что-то такое. То есть о них уже больше не заботились. И однажды у царицы и у царя умер ребенок. И царица зарыдала. И царь сказал, теперь ты должна быть выслана из страны. Это царь. Тебе представляете, что такое царь? Это был его ребенок, их ребенок. Но он знал, есть закон. Все подданные видели, что царица плачет. И есть закон. Ты плачешь. И закон для всех закон. Теперь ты должна уйти туда же, куда все эти люди. Помилуй, сказала она, это твой ребенок. Естественно, что я плачу, это мой ребенок. Я, говорит, знаю, но это закон. У каждого есть свои причины, почему он плачет. Почему он страдает. И он выслал ее. Вот это царь. Итак, цари следили за этим законом. Да, она там встретилась с этими подданными, которые жили за пределами царства, которые пришли, сказали, стали говорить ей о том, что это несправедливый закон и так далее. Кто его так придумал? И теперь даже ты пострадала. Но мы позаботимся о тебе, ты наша мать. Они стали заботиться, утешать ее, твой ребенок и прочее. Она поняла, что вот это сострадание людей, вот что важно, вот это отношение. И она получила урок. Как же она должна вести себя как царица, как она должна заботиться о людях. И царь дал ей такой урок. И великие цари прошлого, они были такие неподкупные, они были такие решительные в соблюдении закона Бога. Не могли сурово наказывать даже близких людей, если они нарушали такие законы. Но удивительно то, что это не совсем Богу угодное дело, как можно себе представить. Даже такие цари праведные должны были очиститься в конце жизни. Даже если он справедливо кого-то посылает на смерть, он должен потом очиститься от этого всего. Что любое насилие, говорится, не очень хорошая вещь, даже если справедливое насилие. Поэтому великие цари прошлого, они в какой-то момент должны были оставить царство и уйти совершать аскезы, погружаться в сознание Кришны. Они должны были оставить все. Богатство, власть, близких людей. Они готовили своего наследника, сына. Они убеждали, что он способен поддерживать царство, управлять царством. И просто оставляли все. Без ничего уходили, в одной одежде уходили. Просто жили в лесу, питались кореньями, листьями, пили воду. И медитировали с утра до ночи. Вся оставшаяся жизнь до конца была аскеза. Таким образом они очищались от всего этого. Поэтому в материальном мире, пока у человека есть вожделение, даже если он следует закону, это не самый возвышенный путь. Даже если он следует закону, он все же остается негодяем. Все же совершает греховную деятельность, потому что действует ради чувственного наслаждения. Если кто-то вкушает пищу, не предлагая ее Богу, вкушает один грех, говорится Бхагавад-гита. Никакой пользы человек не получает, просто поддерживая тело, не получает духовной никакой пользы. Он не развивается духовно, вкушает грех. Фактически просто, чтобы питаться человеку, он вынужден деградировать постепенно. Потому что даже если он ест растения, тем не менее он совершает насилие над этими живыми существами, поедая их. Джива дживаси дживанам. Низшие виды жизни служат пищей для высших живых существ. Таков закон. Но за этот закон отвечает живое существо, которое ест, а не Бог. Потому что на самом деле мы должны есть духовную пищу, как духовные существа, которая несет никаких кармических реакций, никаких последствий. Поэтому практика такова, что человек должен посвятить все свои чувства, весь свой ум и разум служению Верховной Личности Бога. Это абсолютно чистое существование, называется акарма, деятельность, которая разрушает все грехи человека, служение Богу. И если мы говорим о служении Богу, то необходима преданность. Не так, что мы просто хотим откупиться от своих грехов. Да, Бог, я признаю, что я нагрешил, но я каюсь, прости меня, и снова иду грешить. Человек должен развить преданность, называется карма-йога, деятельность сознания Кришны. Почему он должен действовать ради Кришны? Может быть, просто из-за страха? Да, есть такой аспект Бога, который пугает всех. Например, аспект смерти. Или аспект Создателя, Творца и Судьи. Это тоже аспекты Бога. И Бог очень суровый судья. Он в образе Ямараджи такой судья. Кто такой Ямарадж? Дхармарадж. Бог смерти. И после смерти каждый отправляется туда. Почти каждый. Потому что не каждый, конечно, может удостоиться лично встретиться с Ямараджем после смерти. Это такая возвышенная личность. Но все равно он управляет всеми этими процессами. Ямарадж. И там невозможно предпринять ничего. Это такой судья, который мы не можем купить как-то, или разжалобить, или что-то как-то сентиментально. Там. Он как камень. Если просто увидите его, дрожь охватывает. Сразу будет понятно, что это живое существо. Не пойдет на поводу никаких чувств, никаких жалоб, никаких компромиссов. Закон. Он смотрит насквозь. Знаете, когда он смотрит насквозь. Невозможно даже солгать, когда он смотрит. Даже если это самый последний негодяй-мошенник, просто когда он увидит Ямараджа, он не может солгать. Он уже не способен. Сильный страх. Это аспект Кришны. Сам Кришна не любит такие вещи. Он никогда не делает такие вещи, никого не пугает. Он всепривлекающий. Бог, он очень прекрасивый, всепривлекающий. Хотя он очень сильный, но он не пугает никого. Даже демоны не боятся его. Они сражаются с ним, как будто могут убить его. Конечно, он убивает их, но он играет с ними. И фактически, как Кришна, он никого не убивает. Это аспект Васудева убивает, но сам Кришна даже этого не делает. Если кого-то нужно наказать, осудить, то Ямарадж выступает от него. Это тоже его энергия, он наделяет его энергией. И он смотрит на этого человека, на этого грешника, а все грешники в материальном мире, все до единого, потому что это как тюрьма оценивается, материальный мир. Он смотрит, и он даже ничего не говорит. Он просто смотрит. И около него слуги есть, много слуг, писцы такие. И они пишут всю жизнь человека, они все знают. Все знают об этом человеке. И тот просто поражается, этот человек, откуда все знают, всю подноготную знают, все, что я скрывал, все, что я обманывал. И на самом деле люди не знали, никто не знал об этом, и все известно здесь. И все подробно описывают его грехи, его достоинства, совершенно беспристрастно. И ложат на весы. Это не такие просто обычные какие-то весы. Совсем необычные весы, которые взвешивают грехи человека. Вряд ли мы сможем создать такую конструкцию здесь, весов. Здесь можно только массу взвесить. Но можно взвесить мысль, допустим, или добродетель человека. На самом деле он тоже имеет вес определенный, вес, и грехи, и добродетель. Но для этого нужны другие весы. И там вот такие весы есть. На одно он складывает добродетель, на другое он складывает грехи. Эти весы никогда не ошибаются. Лучше, чем электронные. И в конце концов, этот грешник, полностью скованный, парализованный страхом, наблюдает за всем этим. И он видит, да, совершенно точно было так. Да, совершенно точно так тоже было. И он ждет, что же перевесит, хорошее, плохое, и это все ложится на весы, и в конце концов говорит, все, кончено. Каков же результат? И он затаит дыхание, он не дышит. Какой же результат? Что же будет? И весы показывают, например, клонятся к добродетели, и он думает, здорово. О, как хорошо, добродетель. Если в другую сторону, тут у него уже нет вопросов, почему это хорошо, почему это плохо. Знаете, как люди спорят здесь? Вы говорите, вот плохо заниматься незаконным сексом, а почему? Знаете, они так могут спросить, а почему это плохо? А почему это нехорошо? А животные занимаются этим? И прочее они могут, а почему мясо нельзя есть? много вызовов, это много такого вот настроения. Но когда он видит весы, у него нет вопроса, почему. Ямараджа, леняющим взглядом, начинает понимать, что это было все плохо, все это было ужасно, что я делал. Почему? Потому что сейчас я буду страдать. Сейчас я поплачусь за это. Это единственное, что может понять мошенник, негодяй. Потому что такой человек спрашивает, почему это плохо? Для меня это хорошо. Для меня это хорошо. Хорошо. Может быть, для тебя это хорошо, для наслаждения чувств. Но для людей это плохо. Пойми это. Меня не интересуют люди. Плохо им или хорошо? Мне хорошо. Убивать животных, говорим, плохо. Есть такие люди, которые говорят, почему это вдруг плохо? А может быть, это хорошо. А мне кажется, что хорошо. Но ты хотел бы быть таким животным, которого бы убили? Они не понимают этого. Они говорят, животное – это не живое существо. С ним можно делать все, что угодно. Нет, это живое существо. Более того, такое живое существо, которое требует заботы о нем. Именно зависит от человека. Домашний живот не зависит от человека. И есть животные, которые даже важнее, чем некоторые люди. Например, коровы. Как много пользы приносит корова. Много ли может принести такой пользы какой-нибудь человек? Не все люди такие даже полезные, как коровы. Хотя корова глупая, невежественная, как животное, а человек разумен. Но по количеству добродетелей иногда корова более добродетельна, чем какой-то из людей. Факт. Все от коровы полезное и хорошее. И молоко, и навоз, и моча. Все полезное. Моча лекарственная, коровий навоз антисептик, молоко ценнейший продукт для развития тонких тканей мозга. И сколько можно еще продуктов получить из молока у коровы, от коровы. Она заменяет фактически человечеству мать. Своей пользой, говорится такой. То, что назначит для того, чтобы кормить человека. Очень важно, и чтобы он жил в чистоте и в сытости. Допустим, корова – это просто как мать. И так необходимо понять при жизни, включая добрую волю. Иначе под давлением закона, вот этого аспекта судьи, человек сможет понять это в другом качестве. Когда в «Лицах смерти» показали этот сюжет, электрический стул, ужасные съемки. Это самые страшные съемки, которые можно видеть. Там показали этого человека, осужденного, и он сидит в камере, и он думает, он говорит, что он сделал там, какую-то старуху убил, какой-то кошелек взял, что-то такое. И он говорит, конечно, это полная ерунда, я за какого-то кошелька, я завтра сяду на электрический стул, я за какой-то старухи. И там было-то, говорит, всего, говорит, знаете, $20 оказалось. И он внезапно начинает оценивать и понимать, какая глупость во всем этом была, какое невежество, зачем я все это сделал. И он идет уже по коридору и говорит, мне просто не повезло. Другие делают это все, знаете, другие делают и не попадаются, а мне просто не повезло. И такие мысли были у него. И он вдруг начинает понимать, что плохо, что хорошо. И для разумного человека не нужно такого аспекта судьи. Разумный человек, ищущий Бога и действующий с преданностью Богу, никогда не испытывает никакого страха перед Ним. Никогда он не предстанет перед Ним как судья, а такой карающий. Ямараджи хотели забрать от Джамилу в ад. Ямадуты, слуги Ямараджи. Есть такие существа, которые приходят. Знаете, есть фильм, который называется «Призрак». Там преданные показали мне эти кадры. Там... Когда человек умирает, тут тонкое тело выходит, это все так художественный фильм, так очень хорошо показано. И ямадуты там, они узнали, видимо, из книг Шрилы Прабхупады. Ямадуты забирают этих людей, греховных людей. Такие тени страшные, с таким рыком, с такими когтями хватают этот ужас и куда-то катится вообще в тартарары. Они взяли это Шримад Бхагаватам. Где-то в 5-й песне, по-моему, или в какой-то 7-й песне, по-моему, Аджамила, да, рассказывается история об Аджамире. И прямо на обложке Бхагаватам нарисована эта сцена, когда Джамила умирает, классическая сцена. Умирает, и Ямадуты вытаскивают тонкое тело этими веревками, крючьями, петлями. Страшные такие существа. И Джамила, потому что он был грешником. И Ямадуты знают своего дела. Они знают каждого грешника очень хорошо. Они даже знают момент, когда он умрет. Все уже готово к этому. Он только собирается умирать, Ямадут уже выходит к нему навстречу. Они уже знают, что они придут вовремя, никогда не опаздывают. Никогда не могут опоздать им адуты. Они наделены такой сверхъестественной силой контролировать этот момент смерти, прийти вовремя. И человек буквально за несколько мгновений до смерти начинает видеть этих существ. И Аджамила, поскольку он вел такую греховную жизнь, он жил с проституткой всю жизнь, занимался сексом просто, и 80 лет он имел двухгодовалого ребенка. Можно себе представить, да, его интересы. А сейчас на Западе некоторые американки, они занимаются сексом до старости, до смерти практически. Это их уже смысл жизни. Даже книги такие, которые рекомендуют это делать женщинам. Если там бабушка уехала куда-то с молодым человеком, с каким-то, это считается вообще здорово. Очень современно, очень модно. Возможно, эта мода сейчас уже отходит, но совсем недавно такое было. И то есть это очень греховная деятельность. Аджамила не только занимался сексом, он еще и обманывал людей. Жил за счет обмана, чтобы поддерживать эту проститутку и все остальное. И в старости, когда он уже устал умирать, ему что-то было, недомогание какое-то почувствовал, и лег на свою постель полежать, отдохнуть. И вдруг увидел, что какие-то три существа приближаются издалека, хотя в этой комнате он лежит, он видит их издалека. Они подходят ближе и ближе. И вдруг он начинает понимать, что это за существа. И он чувствует такой ужас, что испускает под себя кал и мочу. У него горло перехватывает, он не знает, что делать, кричать или что, вставать. Нельзя встать никуда. Тело не слушает его. У него какой-то хрип вырывается страшный. Ему тут и пришли. И он как сумасшедший закричал: «Нараян!» Он позвал сына. Нараян — это имя Бога. Но он этим именем назвал сына. Вот это спасло его. Нараян, этот маленький ребенок, рядом просто на четвереньках ползал, что-то там играл. Так обычно было, он очень любил его. И он закричал, как сумасшедший: «Нараян!» И Ямадута уже они брали уже крючьями, уже петлями уже вытаскивали, и уже тонкое тело стало отделяться. Это самый страшный момент. Нужно оставить тело, выйти из него. Он закричал: «Нараян!» И появились еще три существа, Вишнудуты. Остановили все это. И сразу Джамилу прошел страх. Хотя Ямадуты были рядом и все еще держали его. Но были такие существа, которые очень были могущественны и очень красивые. Они напоминали самого Нараяна. Он позвал Нараяна, пришли слуги Нараяна. Несмотря на всю греховную жизнь, пришли трое вишнудутов. Такие удивительные четырехрукие формы, такого голубоватого цвета, небесного. Такого грозового, такого темноватого цвета. Все разукрашены в украшениях, такие удивительно сияющие, в шлемах. Глаза были, как лепестки лотоса. И в каждой руке были атрибуты, лук и стрелы были, булавы были. Они сказали: «Стоп, этим Ямадутам! Подождите немножко, оставьте его». Они приказывали. Они говорили спокойно, глубоким голосом, как громовые раскаты. И они приказывали: «Оставьте его». Ямадуты сказали: «А почему вы нам приказываете? И вообще, почему вы вмешиваетесь? Мы не ошибаемся никогда. Мы слуги самого Ямараджа. А Ямарадж контролирует смерть в этом мире. И Ямарадж никогда не ошибается, посылая нас куда-то. Как вы можете нас останавливать? Вы знаете, кто это такой? А мы знаем, кто это такой. Но Вишнудуты сказали: кто бы он ни был, он произнес имя Нараяны. Спросите у Ямараджа, кто такой Нараян, они сказали. Ваш Ямарадж поклоняется Нараяне. Мы слуги Нараяны. Отпустите его». И они вынуждены были отпустить, и Аджамила смотрел на Ямадутов, на Вишнудутов, на их разговоры, думал, что будет дальше. Тут была петля, тут крюк. И он смотрел. И они оставили его. Они оставили его, и затем Ямадуты вернулись к Ямараджу и сказали: «Ямарадж, мы ничего не понимаем, первый раз в жизни такое. Неужели есть кто-то выше тебя? Нам приказали оставить этого грешника. И мы были вынуждены подчиниться власти высшей. Это вы что, не знали? Конечно, есть. Это Кришна. Он выше. И хотя он выше Ямараджа, Кришну никто не боится. Конечно, говорится, что его боится даже олицетворенный страх. Но самого Кришну не боится никто. Самим Кришной ругается мама Ишода, Шримати Радхарани, его близкие пастушки. Коровы иногда бодают его. Они не боятся Кришны, не любят его. Если там, где любовь, какой же может быть страх? Страх для тех, у кого нет ни капли любви. И все-таки человек должен подчиниться власти Бога. Это хорошо для него, поэтому он должен бояться его, чтобы следовать закону. Поэтому такие цари великие, они следили и наводили ужас на негодяев в этом мире. Как Арджуна, просто один вид лука Гандивы вызвал ужас у негодяев в этом мире. Или Махараджа Парикшит. Просто шум его колесницы, все разбегались, все негодяи. Просто от одного шума колесницы. Представьте, они могли собраться, создать какую-нибудь там фашистскую партию, например, свой устав уже действовать. Ты только слушали звук колесницы, и все рассыпалось. И устав, и партия, и все. Никто не мог даже собраться организованно, чтобы действовать с преступными целями, как сейчас. Сейчас любую партию можно зарегистрировать. Фактически любой устав. Просто звук колесницы наводил такой ужас. Представители Бога. И Бог может быть творцом и судьей.
И это хорошо.
Но это хорошо только для мошенников. Для преданных нет необходимости судить их, наказывать, например. Хотя, безусловно, Кришна может наказать и преданного. Но преданный, он его наказывает, как своего собственного ребенка. Нет, с целью научить его, он делает это с любовью на самом деле. И он желает только блага ему. Он говорит, мой преданный никогда не погибнет, не бойся, Арджуна, можешь объявить всему миру, мой преданный никогда не погибнет, что бы ни случилось с ним, я обещаю тебе это. Ты просто меня предайся, ничего не бойся, я тебя сам буду защищать. И даже если мой преданный будет совершать самые греховные поступки, говорится, но заниматься служением мне, считай, что он праведник, Арджуна. Так Кришна относится. Но для того, чтобы понять это, что же человеку мешает, то, что Арджуна здесь спрашивает, что же меня влечет к греховной деятельности, что же мне мешает понять это? Вожделение, говорит Кришна. Это твое собственное вожделение, твое собственное желание быть наслаждающимся, удовлетворять свои чувства, когда ты просто мой слуга, и ты должен служить моим чувствам. И это благо для тебя. Бхагаватам говорится, что живое существо, оно будет страдать в этом мире до тех пор, пока не найдет прибежище у сверхдуши. Такой закон Бога. Почему же Кришна такие суровые законы издает? Ты ушел от меня, ты будешь страдать до тех пор, пока не вернешься, он говорит. Почему он так делает? Только из любви к живому существу. Он не хочет расставаться с ним, не хочет отпускать его. Даже когда он уходит, Кришна говорит, но ты все равно вернешься ко мне, потому что ты мой. Потому что Кришна очень любит живое существо. И даже если он бунт объявляет, говорит, да, ты можешь этим наслаждаться, но я устрою этот мир так, что ты вернешься ко мне, что ты не захочешь долго наслаждаться в этом мире. И это хорошо, потому что никто не может быть так счастлив в любом месте этого мира, как мы можем быть счастливы с Кришной. Никто, ни одно живое существо, даже Господь Брахма на Брахмалоке, не может быть так счастлив в этом мире, как если бы был счастлив в духовном мире. Конечно, наш Господь Брахма, он связан с Кришной уже сейчас, говорится, он трансцендентен. И именно благодаря этому стал такой возвышенной душой, описываемой Бхагаватам. Есть множество других великих преданных, которые живут как обычные люди, как будто бы, но они связаны с Кришной на 100%. И, конечно, это совершенно иная жизнь сознания Кришны. Поэтому здесь говорится, что ты должен, говорит Кришна Арджуне, быть в сознании Кришны и победить врага вожделения этого. И это искусство деятельности. Как подчинить чувства? Ведь чувства стремятся к наслаждению. Те же самые чувства могут стремиться к наслаждению Кришны. Те же самые чувства. Ничего фактически нового нет. Однажды Шривас Такур, он сидел с Рагунанданой около дороги. Они обсуждали какие-то темы духовные. Были другие преданные также. Шривас Такур — это один из вечных спутников Господа Чайтаньи. У него была миссия распространения сознания Кришны и распространение книг началось именно с него. Первые книги он распространял. Шривас Такур. Была целая телега книг у них. Написанных от руки, тогда не было печатных станков. И мимо проезжала процессия свадебная. Рядом, прямо по дороге, проезжала свадебная процессия. Была какая-то группа наряженных людей, поющих там, играющих на чем-то. И была такая колесница небольшая, там жених с невестой сидели. И они проезжали счастливые, это был такой счастливый день. Знаете, когда вы обсуждаете какие-то духовные темы, говорите о вечности, души, о Боге, о временности бытия, и вдруг какая-то свадебная процессия, вы удивляетесь, о, люди радуются чему-то в этом мире, каким-то временным вещам. Вы очень остро видите это все. Если у вас такой урон увидел, что жених удивительно красив, редкой красоты, юноша.
удивительной красоты, совершенной формы. Лицо, руки, все было удивительно у него. Еще раз Такур бросил взгляд на него и так сказал ненароком: «Какой красивый человек! Вот если бы он в этом теле поклонялся Кришне, он бы очень мог достать много радости Богу». Он просто это бросил, и снова они занялись своими беседами. Практически больше ничего не было, и процессия прошла мимо. И жених услышал это, как Севастакур так вот бросил. Через 2 дня он пришел и сказал: «Я уже оставил семью, я принял ванапрастху. Я хочу служить Богу». Потому что сказал Севастакур, сколько было вкуса в этих словах, сколько было вложено любви в этих словах, что даже этот счастливый жених смог оценить это. Есть много историй, которые описывают могущество чистых преданных. Одно слово чистого преданного вселяет в живое существо такую веру в Бога, что это меняет всю его жизнь фактически. Одно мгновение общения с такой личностью. И если мы хотим победить вожделение, то, конечно же, мы не сможем его просто победить в одиночку. Нужно общение с чистыми преданными. Это очень важное условие для духовного прогресса. Когда мы общаемся с чистыми преданными, то наши чувства заняты в служении. Прежде всего, шраванам мы слушаем о Боге из верного источника. Потом киртанам мы хотим повторить это, что это удивительно все. И мы хотим кому-то рассказать: шраванам, киртанам. И постепенно у нас развивается смаранам, личная память, реализация о Боге. Если мы услышали из верного источника и повторили, у нас есть реализация этого всего. Хотя мы, может быть, и не видели Бога еще, но у нас есть реализация, что Он есть. Очень удивительный процесс. Самый удивительный процесс, который вообще есть познание. Пратякша вагамам тармам сусукам картам авиям. Непосредственно можем воспринимать свою духовную сущность и быть радостными в исполнении этого всего. Духовная радость, блаженство приходит в это время. Оно слушаем и повторяем о Боге. И с помощью этого процесса можно достичь совершенства, начать слушать святые имена, повторять их вместе и в отдельности, джаба медитация, киртан, соблюдать регулирующие принципы. Это начало совершенной жизни. И постепенно мы овладеем всеми чувствами, которые есть у нас. Все чувства могут служить Кришне. И уши, и нос, и глаза, и осязание, и ноги, и руки. Все. Но это секрет пока, как это будет. Сначала нужно занять ухо и язык. Ухо и язык, с этого все начинается. Ухо должно слушать, а язык должен повторять. И поскольку язык такое активное чувство, то постепенно мы можем преодолеть желание желудка, если язык обуздает, и гениталиев. Если кто-то победил гениталии, он освобождается от вожделения. Все. Все остальные чувства уже никогда не мешают ему. Фактически все беспокойства именно от этого. Если кто-то занимается йогой, то основные беспокойства только отсюда, больше ниоткуда. Привязанность к противоположному полу, желание удовлетворения гениталий. Но если мы побеждаем язык, у нас есть все шансы победить все другие чувства. И человек может стать совершенным, победив чувства и не отождествляя себя с умом и разумом. Это возможно, когда чувство под контролем. И само святое имя несет очень много нектара, очень много экстаза в святом имени. Как напоминает сахарные леденцы, говорится это в Читании Чаритамрите описывается, что святое имя, оно сладкое, подобно сахарным леденцам. Очень вкусное. Но больному желтухой кажется, что это горькое. Если больной желтухой, желтуха авидия, невежество, сравнится с желтухой. Хороший пример, потому что желтуха окрашивает все в желтый цвет у человека. И даже глаза желтые, он видит все желтым. И сам желтый. Очень такого неприятного желтого цвета. У нас некоторые преданные болели желтухой в Индии. Такие желтые ходили. Такой цвет берется. И в это время сахар очень горький, что печень больная, и все это ужасная горечь. Сахар никто не любит, если он болеет желтухой. Но сахар как раз единственное лекарство от желтухи. Как ни странно. Поэтому хотя кажется, что святое имя несет такого сахара, а кажется даже горьким иногда, его нужно все равно повторять и слушать. И постепенно болезнь будет уходить, и мы начнем чувствовать настоящий сладкий вкус этих сахарных леденцов святого имени. И Рупа Госвами описывает, что когда святое имя входит в мои глаза, я хочу миллионы глаз иметь, а когда в уши, мне хочется миллионы ушей иметь. Но когда оно входит в сердце, то мой ум сдается, и чувства все теряют активность материальную. Все. чувства под контролем сравниваются со змеями без зубов. Змея без зубов фактически та же самая змея. В чем разница? Она также шевелится, также действует. Все то же самое может делать. Но в чем разница? Нет яда. Она не может укусить и осквернить сознание человека. Яд, если проникает, оскверняет все сознание, человек теряет сознание, умирает. И чувства действуют так, что они оскверняют сознание. Глаз посмотрел куда-то, и ум сразу возбудился, этот яд, вожделение. Таковы чувства, которые не под контролем. Но чувства под контролем, те же самые змеи, они действуют. Но нет никакого яда, никакого возбуждения. Называется карма-йога. Как нужно действовать ради очищения своего существования, а не ради деградации. Это называется йога, карма-йога. Хари Кришна. Какие вопросы?
Брахман? Отрекался?
Ну, в Кали-йогу это возможно, такая ситуация, но в ведические времена трудно себе представить такое. Трудно сравнить это с Кали-югой. Всегда у нас будет масса таких вопросов и непониманий, потому что Кали-юга — это время, когда брахманы преследуются. И более того, фактически брахманов в Кали-югу нет. Калау шудра самбава — говорится, что в Кали-югу все шудры, даже ниже. Возможно, кто-то может занимать место брахмана, или место кшатрия правителя, или другие места. Но это не означает, что он брахман или кшатрия, или царь. Например, у нас сейчас есть президент страны, но это не царь. Он занимает место, и он старается как-то управлять, но он не обладает такими качествами ведического царя, святого царя. Но это факт. Поэтому мы не принимаем его как кшатрия, хотя он и занимает место кшатрия. Нельзя назвать его кшатрием, потому что список качеств кшатрия к нему не подходит. Поэтому если мы возьмем любого брахмана в Кали-югу и поставим в список этих качеств, он не может вписаться в эти качества, не обладает этими качествами. Поэтому все это более или менее формально. Более или менее формально. Да, можно. Смысл в том, что человек в служении Богу, он удовлетворяет его чувства. Свои чувства используют для его удовлетворения. Это нечто напоминает, например, какие-то материальную дружбу, например, материальную любовь. Какая-то аналогия, мы скажем, да? Проведем такую аналогию. Нечто похожее. Ну вот представьте, мать служит своему сыну, ребенку. Некоторая аналогия, которая поможет понять, что же такое служение, да? То есть у матери есть чувства определенные, у ребенка есть чувства. Но мать использует свои чувства, чтобы удовлетворить чувства ребенка. Это служение называется. Почему? В желудок. Да. Верно. Что это такое? Исполняет свою функцию, да? А желудок распределяет эту энергию по всему телу, и в том числе рука получает это. Но, да. Да. Даже как машина и все детали, они должны быть на месте. Они выполняют какую-то свою маленькую функцию, но в целом машина работает и все действует. Также и все живые существа, у них есть своя функция по отношению к Богу, долг, обязанности, дхарма называется. Выполняя это, они становятся также очень счастливыми. Если мы контролируем желания, не означает, что они уходят. Например, есть 10 заповедей в христианстве, у нас 4 регулирующих принципа. Это дается для того, чтобы человек контролировал свою склонность к греховной деятельности, да? Контролировал это все. Скажем, не убей, значит нельзя убивать. Возможно, я хочу кого-то убить, но говорится, не убей. Я себя сдерживаю, но само желание убить может быть и есть. Само желание может остаться убивать еще. Да, если человек контролирует свои желания, например, он выглядит как порядочный человек, поступает как порядочный человек, не означает, что у него нет греховных желаний. Платить за греховные реакции? Нет? Перед кем он должен расплачиваться? Перед Ямараджем? он верховный. Нет, он верховный. Он, ему не перед кем уже отчитываться. Нет никого выше него. Может, иногда сам себе сказать, да, вот что-то не то, вот люди слишком много грешат. Иногда он так думает, почему так думает, иногда он тоже так как бы сострадает, сокрушается. Он однажды так ходил очень грустный, думая об этом, что эти живые существа, обусловленные материальными, совершенно не хотят к ним возвращаться, никакого вкуса не имеют к этому. Они обусловились, им кажется, что хорошо, хотя они все там страдают. И Нарада он увидел это настроение Господа Кришны. Нарада понял, что это не то, он подошел, сказал ему: «Дорогой Господь, в чем проблема, почему ты такой грустный, ты такой задумчивый, ты ходишь взад вперед, о чем ты думаешь, я хочу тебе служить, хочу тебе помочь, что я могу сделать?» «Ну, Нарада, я не знаю, что ты можешь сделать, я думаю о живых существах в материальном мире, они живут там вечно уже, ведь целую вечность, и у них не развивается желание вернуться ко мне, вот о чем я печалюсь». Иногда он так думает, это лила. И раз Кришна так думает, то нужно, что кто-то что-то сделает обязательно. Раз он подумал, то не просто так. Значит, его желание должно быть исполнено. И Нарада сказал: «Я все сделаю, какие проблемы? Я пойду туда, куда нужно, я верну, сколько тебе нужно живых существ сюда, но ты только просто дай мне благословение, чтобы я вернул любого, кто просто захочет этого. Дай мне это благословение. Я тебе переведу сейчас огромное количество условных душ сюда, они станут освобожденными. Но ты мне дай такое благословение. Любой, кто просто захочет, он будет освобожден». Кришна улыбнулся и сказал: «Хорошо, Нарада, я даю тебе такое благословение. Любого человека, который просто захочет ко мне вернуться, ты можешь сразу же привести сюда. Сразу же». Нарада очень обрадовался, подумал: вот это да, вот это благословение. Никогда такого не было благословения. Сейчас я приведу огромное количество. Весь материальный мир сейчас приведу сюда. И Нарада подумал, что самое лучшее — начать с земной планеты, со средней планеты. Потому что тут именно живые существа, они более расположены к духовной жизни, тут такие условия, не райские, не адские, вот как раз такие, и очень хорошо. И я приду в дом благочестивого человека. У него даже в доме есть божества, он поклоняется божествам. И он пришел в такой дом, в Бхаратаваршу, в Индию, благочестивому человеку, который знает о Кришне что-то, даже поклоняется Кришне в своем доме, но постучал в дом. Человек открыл, он глаза не поверил. Нарада? Нарада? Неужели Нарада? Сияющий с этой свиной. Ну, Нарада, точно Нарада. Он слышал об этом. Говорит: да, я Нарада. Я пришел, чтобы тебя пригласить к Нараяне, на Вайкунтху. Можно прямо сейчас. Говорит: конечно, Нарада, конечно. Подожди, только я пойду с женой поговорю. Ну, постой немного. Я вам вернулся через несколько минут и сказал: Нарада, сейчас просто это, понимаешь, я готов, хоть сейчас, но жена у меня беременная. Ну, сам понимаешь, что если я сейчас уйду, ну как это? Ведь написано же в шастрах, что человек должен выполнять свои обязанности. Я вообще грехастха должен выполнять свои обязанности. Нужно ребенка сначала вырастить. Вот приходи лет через 20, ребенок вырастет уже там. Если дочь, то будет замужем, если сын, то уже будет взрослый. И тогда мне ничего не будет сдерживать. Нарада подумал: да, можно понять этого человека, конечно. Ну, ладно, но через 20 лет для Нарада это не проблема, одно мгновение там на райскую планету подняться, спуститься, уже 20 лет прошло. Он возвращается уже через 20 лет. Он снова стучит и открывает такой человек, немолодой. Усы у него такие, там, тюрбан, там драгоценный камень у него, руки в перстнях. И там куча детей, уже непонятно там какие, кто это дети. Может быть, уже и внуки пошли. Он испугался Нарада. Да, я тебя ждал. Но Нарада сказал: ну что, ты помнишь, это обещание в силе? Я очень хорошо помню, и Нараян ждет тебя. Прямо сейчас. Ты можешь ничего не говорить, я все устрою сам. Просто пошли, и все. Да, ну ты день, говорит, выбрал, Нарада, понимаешь, ну не самый удачный. Ну, сейчас свадьба у дочери, ну как это, я сейчас все испорчу. Это считаю, что я умру для них, но я сейчас все испорчу. Тут свадьба, а тут я должен уйти. Нет, приходи вот в другой раз лучше. И так это продолжается, описывается, пока этот человек, он просто уже не убегает от Нарады. И он знает, что Нарада стучит, он убегает. И он так случилось, что он споткнулся на своей железнице, упал и ударился виском и умер. Все. Просто умер, и все. И Нарада очень расстроился. Ну да, я даже одного человека не мог вернуть Кришне. Он так загрустил, он подумал, да, он теперь понял, что такое майя на самом деле. Он вернулся к Господу Кришне и сказал, ты прости, но вот несмотря на твое благословение, я совершенно бесполезен. Ничего не получилось. Даже одного человека я не мог, вот он просто уже умер. Да, или попробуй еще, не расстраивайся, Нарада, попробуй еще, иди туда же сейчас. Он сейчас собака в своем же доме. Ну, сам пойми, ну, любая собака-то согласится точно. Ну, он человек был, понятно, у него были какие-то удовольствия, дети. Ну, собака, ну, какой интерес быть собакой в будке на цепи. И у тебя есть дар, поговори с ним, используй мистическую силу, напомни о прошлой жизни, и он наверняка согласится уж точно, потому что собака-то не захочет быть. И Нарада думал, да. И он спустился снова, постучал, там гав оттуда. Открыл, там такая собака крупная сидела на цепи. Гав. И Нарада потребил свою мистическую силу и сказал, ты помнишь меня? Гав, помню. Я помню, Нарада, тебя, сказал. Но сейчас-то пойдем. Обещание в силе. Я сдержу свое слово. Если хочешь сейчас, пойдем на Вайкунху. Нет, сказала собака. Ты посмотрите, дети глупые, дети. Я работал прошлую жизнь. Столько много работал. Я построил этот дом. Я накопил столько богатств для них. Я все им так много оставил. Теперь эти глупые дети ушли в гости кому-то и оставили двери незапертыми. Как я могу уйти отсюда? Гав! И Нарада понял, что у каждого живого существа такие привязанности, от которых он не хочет освобождаться. Я уже не помню вопроса, правда. Он не берет никакие реакции. Как он может брать реакции? Он не подчиняется законам кармы, потому что эти законы он сам издает. Например, солнце может слишком сильно печь нам голову. Но само солнце не страдает от жары в это время. Он не берет карму, он может просто уничтожить эту карму. Зачем ему карма? Попасть на райскую планету? На райских планетах? Из истории царя Анрига мы видим, что он был очень благочестив и был достоин жить на райских планетах. Но попал в адские условия жизни. Из-за одного проступка. Итак, карма смешанная, мы видим. Есть хорошая карма и плохая карма, она смешана. Как же в этом случае райские планеты? Нельзя сказать, что у человека должна быть только хорошая карма. Невозможно. Даже такие цари, как Нрига, они имели какие-то недостатки также. И поэтому человек может попасть не сразу в рай, видите, с царем Нрига, как получилось. Попал в адские условия жизни. И очень долго находился в них. Но также говорится, что это было не совсем умным со стороны Нриги, царя Нриги, потому что ему можно было выбрать даже райское существование, потом нейтрализовать плохую карму. Видите, в райских условиях это возможно, нейтрализовать какую-то плохую карму. Есть такая возможность. То есть что-то можно делать там со своей кармой. И другой момент, что иногда живое существо на райских планетах совершает какой-то неблагочестивый поступок, оскорбление. Оскорбление возвышенной личности, он может потерять свое положение, даже если у него хорошая карма. Апост Индры, но совершил оскорбление всех браманов вселенной фактически и стал змеем. Сразу же превратился в змея и упал на этот средний уровень. И получил тело змея здесь и жил очень долго в этом теле. И потом, когда эта карма кончилась, снова поднялся, занял свое место на Ахуши. Или на Лукувары, Манигрива были прокляты Нарада Муни за их проступок. Но когда карма, когда это проклятие исчерпано, они снова вернулись на свое место. Отрабатывать карму? Ад? Нет, с райского уровня в ад попасть очень трудно. Нет. Таких примеров мы не слышали. Как из адского уровня на райский попасть? Очень сложно.
недавно было сказано, что если взять все четыре Евангелия, внимательно их прочитать, а потом залить Бхагавад-гитой, то разницы можно не обнаружить. Мне как это нужно не верить, потому что, во-первых, я не читал Евангелия, во-вторых, я знаю, что они написаны спустя 75 лет учениками после смерти учителя. А потом, каким надо обладать духовным уровнем самореализации, чтобы уподобиться Веса Деви и написать вот эти четыре Евангелия? Как вы считаете, действительно так, или сравнимо это жизнь Бхагавад-гиты, или это просто привлечение?
Равного Писанию Бхагавад-гите нет. Потому что сам Кришна говорит. И не просто говорит, он говорит Арджуне, другу. Это сокровенная беседа очень. Это секретное знание. Не так, что прочитав книгу, мы сразу все понимаем. Ой, там очень глубокие вещи, и нужно стать преданным, таким как Арджуны, прежде чем понять вообще, что такое гита. Но, безусловно, что в христианских писаниях говорится о том же самом, но другим языком, на другом уровне. Но нельзя сравнивать, что это полностью идентично Бхагавад-гите. Нет. В Бхагавад-гите мы найдем то, чего нет нигде, вообще нигде. Хотя все, что говорится в Евангелии, есть здесь. Это больше объем знания.
Духовно пребывали ученики Иисуса Христа, если они все-таки приблизились к Бхагавад-гите, кто полубоги или кто? Простые люди.
Они приблизились к Бхагавад-гите? Не знаю, что имеет в виду радио Кришналока. Нужно спросить, я не знаю, что они имеют в виду, когда говорят так. Бхагавад-гита и Евангелие. Вообще неправильно их сравнивать даже. Писания не даются для сравнительного анализа. Писания даются для следования. Если кто-то привлекает Евангелие, он должен следовать, как этот святой. Читать и следовать. Кого-то привлекает Бхагавад-гита, конечно, у него должно быть больше мозгов чуть-чуть. Безусловно, это слишком сложная книга для обычного человека. Должен быть гуру, который научил его понимать Бхагавад-гиту, то есть процесс такой. Тут еще более удачливая душа, говорится, потому что это путь прямой. Но кто-то должен следовать и Евангелию, потому что люди разные. В конечном итоге, безусловно, эти пути сливаются, говорится, в один путь. Но Бхагавад-гита — это и есть уже место слияния. Это же место слияния.
Вот на втором конгрессе духовного объединения народов мира академик Самарский сказал, что все конгрессы мира поздно получали сигналы извне о том, что их паства ведет такой образ жизни, что рано или поздно наступит катаклизм. И в частности он сказал, что в течение 1977 года в Англии дважды кто-то из них проник на телевидение и о чем-то вещал. О чем и сколько я не знаю, но вот уже слышали. И, кстати, в то время являл свои игры на земле Шрила Прабхупада. Что он говорил об этом поводу? Кто это проник и вещал?
Демоны какие-то проникают.
Слушай, о чем они говорили?
О чем говорили? Демоны?
После этого обещания тебе 4000 или 10 тысяч коров не убили. Значит, о чем это обещали?
Демоны обычно говорят какие-то умные вещи, очень умные вещи, которые сразу все могут оценить. Да, великолепно они говорят. Они умные материалисты, они привлекают таким образом к себе. Но они разрушают духовные связи в обществе. Как им удается, они владеют майей. И вы можете создать хорошую рекламу по всему городу, там Кока-Кола и так далее, замечательная реклама будет. Или спиртных напитков, там, не верь своим очам, а верь моим речам, да, это вот реклама сейчас повсюду это. И люди смотрят, и начинают, это влияет на них. И кто-то поражается, как они точно, хорошо так рекламу делают, так удивительно, психологически подмечают некоторые моменты, очень умно. Но это все разрушает общество. Так действуют демоны, они действуют очень умно. Это хуже всего, говорится. Умный демон — это хуже всего. Также иногда, знаете, есть такие колоссальные вещи, когда все человечество находится в заблуждении, в обмане. Это тоже игры демонов. Как, например, с полетом на Луну. И до сих пор есть масса людей, которые очень верят в это. Но никакого полета на Луну не было. В Екатеринбурге мне показали документальный фильм. Один человек сейчас не жалеет денег, чтобы доказать всему миру, что никакого полета на Луну не было. Он один из богатых людей, который спонсировал эту программу, лунную программу в Америке. И он убедился, что полета не было, и теперь он распространяет эти фильмы, проповедует повсюду на телевидении, повсюду ставит публичные, делает публичные программы с экспериментами, и многие доказательства находят, что они не были на Луне. И там был целый документальный фильм. Одно из его доказательств было в том, заключалось, что он камеру выставлял, стеклянную камеру на сцене с вакуумом, выкачанным воздухом оттуда. И туда была вставлена перчатка с прорезиненной ткани, как этот комбинезон, знаете, космонавта. Перчатка была вставлена в эту камеру. Предлагал любому подойти и вставить руку туда и пошевелить пальцами в вакууме. И ничего не получается. Практически ничего. Огромную силу нужно, чтобы просто двигать рукой. И люди очень удивлялись этому. И тут уже он показывал такие съемки, когда они, знаете, бегают как олени по этой Луне, так вот, в припрыжку, да, там 1/6 веса. И он показывал это, как они замедленные съемки использовали. И потом показал реальный бег этого космонавта, если нормально было бы показать его, как он прилагал все усилия, чтобы оттолкнуться от поверхности Земли. Это так вот делал резкий, сильно тренированный человек. Подпрыгивал очень сильно, чтобы на замедленной съемке это выглядело так вот очень плавно и высоко, и так далее. Потом он сравнивал различные фотографии, показывал там, как тени пролегают, источники света, все это исследовал. Массу наших ошибок нашел в монтаже. Одного показали в открытом космосе, и он ту же самую фотографию нашел на каком-то тренажере, знаете, этот самолет падает, и там искусственную невесомость создают. И та же самая фотография, только антураж, космос. И он много других вещей показывал, что ни одной звезды на черном небе нет, когда они снимают, показывают космос с Луны. Ни одной звезды нет, потому что вот это вы не можете никак смонтажировать, звездное небо с Луны. Тут даже не очень профессиональные астрономы сразу увидят проблему. Массу вещей находит там, полностью убеждает в этом. Но смотрите, миллионы людей были в заблуждении, миллионы, весь мир. Все там хлопали в ладоши, американцы были на Луне там и так далее. А русские запустили луноход туда, еще одна утка. И потом он показал реальные съемки, как эта штука здесь на Земле, сколько раз она взлетала, сколько она переворачивалась и падала, и сколько космонавтов сгорело, не взлетая туда, сколько людей погибло на этой программе. И когда они увидели, что полностью все кончилось провалом, эти миллиарды и миллиарды долларов улетели в трубу, они должны были что-то сделать. Это не просто какая-то ошибка, это игры демонов называется. Не просто какая-то ошибка. Здесь есть какой-то разум, который действует. Так же, как и в этом мире, видим, тоже какой-то разум действует. Не так ли? Эти вещи тоже не происходят случайно. Кто-то может себе давать в этом отчет. Смотрите, кто-то же знал заранее, что не были на Луне. Но кто-то все сделал так, как будто они были. Это не какое-то большое общество людей. Это какое-то небольшое общество людей. Потому что все основное масса людей была уверена, что они были на Луне. Значит, кто-то за этим стоит. Конкретные личности, которые прекрасно понимают и знают, что к чему. Или возьмите книгу Садапуты «Прабу. Запрещенная археология». Вот такая толстая. Запрещенная археология называется. Вот такая толстая. Столько открытий запрещенных. Если вы внимательно ее почитаете, то вы не найдете уже даже этих ученых живых, которые сделали эти открытия. Значит, кто-то стоит за этим. И за наукой, и за политикой. И за этим космическим программой кто-то стоит, кто-то управляет. Не Бог, очевидно. Это игры демонов.
Я прошу прощения, Академик Томат сказал, что среди ученых тоже существует своя магия, которая не дает вот именно истинное знание.
Да, но кто-то за ним стоит, даже за этой мафией. Понимаете? Здесь, я надеюсь, никого нет из этой мафии. А то я сюда до дома не дойду. Но кто-то стоит даже за этой мафией. Когда они говорят, что среди ученых есть мафия, это не объяснение, это лишь, сказать, пыль в глаза обычным людям. Кто-то из-за этой мафии есть, нас не обманешь. Есть конкретные личности, которые специально занимаются особыми программами, которые контролируют даже науку, даже политику. Они знают, как планировать. Они многие вещи понимают хорошо. Почему? Они мистики. Не знали об этом? Они великие мистики, эти люди. Они кое-что понимают в этих вещах. Единственное, кое-что могут делать. И они делают это.
Здесь используется термин «ачара». «Ачара» он имеет несколько значений. А высшее значение – тот, кто учит собственным примером. Ну, очевидно, да. Если он занимает какое-то место высокое, что бы он ни делал, говорится. Что бы он ни делал, остальные последуют за ним. Потому что он просто будет учить своим примером. Просто он что-то будет делать, и все остальные будут подражать. Неважно, да. Просто на виду какой-то человек известный. Любое его поведение будет отражаться на его подданных, на его подчиненных. Поэтому такой человек должен быть духовно продвинут, говорится, кто наверху. Тогда все будут подражать хорошим вещам. Это будет хорошо для людей. Махамая. Это была олицетворенная Махамая, которая подошла к нему. Можно посмотреть, но, по-моему, это была Махамая. Это была олицетворенная материальная энергия именно, которая проверяет человека на его искренность. Йогамая — это внутренняя энергия Кришны. Она занимает преданное служение. Она уже не проверяет, нет необходимости. Она занимает преданное служение. Это человек получает вкус знания через йога-майю. То мы имеем дело сразу же с йога-майей и маха-майей. Маха-майя нас проверяет. Есть кнут и пряник у нее. В одной руке пряник, в другой кнут. И йога-майя, она дает убежище, дает вкус, умиротворение. Поэтому есть разные энергии Кришны. Харидас Такура проверяла маха-майя. Она воплотилась как прекрасная женщина. Самое лучшее орудие майя, говорится, это очень красивая женщина, она приходила к Харидас Такуру, и она не могла повлиять на него.
Вы можете немножко рассказать, что такое Адвайта Веданта?
Как? Адвайта? Адвайта Веданта? Адвайта означает недвойственный. Недвойственный. Есть различные виды знания. Два – это двойственность, а два – это недвойственность. Значит, недвойственность означает, это называется движение монизм, монизм, моно, все едино, это имперсональное, персональное понимание вещей. А два – это недвойственность, значит, означает, что я есть душа, человек понимает эту первую платформу, я есть душа, и все есть также Брахман, все духовно. А два – это недвойственность. Два это вада, означает, что хотя я душа и все вокруг так же духовно, мы отличаемся друг от друга. Есть все-таки разница. Так что есть какая-то двойственность в этом. Есть Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, который объясняет, что и двойственность, и недвойственность одновременно. И единство и различие одновременно существуют. И это непостижимо, Ачинтья. Это считается совершенная философия, включающая два этих понимания и сочетающих. Так, кто-то может сказать, что я и Бог одно и то же, кто-то скажет, нет, я и Бог не одно и то же, но правильно и то, и другое. Я и Бог одно и то же качественно, но я не то же самое количественно. Это Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва, это истинное положение вещей. Что Бог превосходит меня, хотя я такой же, как Бог, но Бог всегда превосходит, тем не менее, меня. Это Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва. Душа, она является изначальным источником всего в этом теле. Но она не источает материальное желание, поскольку не нуждается в этом ни в чем. Что-то наподобие, говорится, холодильник включаете, или включаете электроприбор нагревающий, который нагревает. Та же самая электрическая энергия где-то превращается в тепло, где-то в холод. Но сама электрическая энергия не имеет отношения ни к теплу, ни к холоду. Но она может проявлять себя как тепло или как холод. Поэтому сама душа, какие бы желания ни были в этом теле, не имеет никакого отношения к ним, ни горячим, ни холодным, ни каким гунам природы. Желания проистекают из гун материальной природы. А душа – это как энергия, которая просто приводит это все в движение, в жизнь. И вот эта энергия души – это и есть желание. Но какое это желание? Какое это желание? Сейчас какое желание души? Главное, глубокое, глубочайшее желание. Очень трудно найти его, но оно есть. Я Кришна, я наслаждающийся, вот ее желание. Но как я буду наслаждаться, зависит уже от типа этого тела, от гуна кармы. Кто-то наслаждается лежа в навозе. Есть такие живые существа. А кому-то нужны другие условия для наслаждений. Как они будут наслаждаться? Зависит уже от гуна кармы, от гуны и кармы, от деятельности и качеств человека, живого существа. Но сама душа, она не валяется в навозе и не испытывает какие-то наслаждения в этом материальном мире. Она просто грезит этим. Это как бы отражается на ней. Так же, как если сесть около огня, рефлексы огня и тепло отразятся на нас. Но я не огонь. Также душа как будто бы испытывает страхи, страдания, она уже сама это испытывает. Хотя не имеет к ним никакого отношения, она испытывает страх, беспокойство, другие проблемы, иллюзии, скорбь, она испытывает все это. Но это опять же подобно грезам, подобно сну, как и во сне человек тоже все это испытывает, но это не реальность настоящая.
Вот известно, что Натанья Пандова принимала участие один ракшас. Ракшасы 9 базаров из них демоны, а 10 нормальные. Вот у меня вопрос. Значит, кто и где его мобилизовал и поставил в строй? Что с ним потом случилось так, после битвы? Получил ли он освобождение, как сейчас, или его мобилизовали опять в мае?
Среди пандов был один ракшас. Это был сын Пхимаседы. Он ракшас был, он был демоном. Фактически он действовал как демон. Кришна сказал об этом потом Арджуне и Пхиме, чтобы они не расстраивались его гибели. Пхима, он в жизни никогда не плакал, но когда он узнал, что его сын Гададхача, этот ракшас, погиб, он слезы полились у него. Ни разу в жизни он не уронил ни одной слезы. Такой был суровый человек, кшатрий. Но когда он слышал, что Гададхача погиб, он заплакал. Тогда Кришна сказал ему, говорит, пойми, он заслужил свою смерть, он демон. Нормально это. Но теперь, понимаешь, Арджуна не умрет. Потому что то копье, которое Карна хранил для Арджуны, он использовал на Гададхаче. Это копье ушло к Индре теперь, все. Один раз только можно было использовать. Поэтому фактически мы спасли Арджуну, он сказал. Такой ценой.
То есть это ракшас получил освобождение?
Да. Он не просто погиб, это был подвиг. Он сделал удивительную вещь. Когда уже Карна не знал, что с ним делать. Все, даже Карна не мог справиться с ракшасом, потому что он принимал такие гигантские формы. У него колесница одна была, знаете, там 200 метров на 50 из железа. И лук, стрелы он метал, как оси от колесниц, бревна такие. Он такой был ужасный вообще, ужасное существо было. Его окружали другие ракшасы, там свита целая из леса вышли. Вот они мистики, большие мистики. И Карна, все войско Куравов, оно было уже все в страхе. Поняли, что сейчас ракшас всех убьет, просто всех убьет. Все кончится. И они стали все молить Карну, Карна, возьми это копье, возьми это оружие, шакти, примени. Потом с Арджуном мы что-нибудь придумаем, но сейчас мы все погибнем. И Карна колебался, и потом он понял, что действительно нет другого средства. Он взял это копье, и Гададхач в это время, когда он увидел, что Карна берет копье, он взмыл воздух. И Карна поразил этим копьем в воздухе, пробил его копье. И когда Гададхач понял, что он убит, он увеличился в размерах, такой гигантский, как облако, как туча. И он упал с высоты на войско Кауравов, там подавил там много людей, там войск, лошадей, колесницы. Такой подвиг был. Подвиг Гастелла, да? Подвиг Гададхачи. И Кришна, он очень оценил это. Кришна сам видел это все, он очень оценил. Поэтому, несомненно, он достиг освобождения. Потому что он как бы выполнил свой долг, как воин. В наше время истекло.